Вдруг Кузьма Кузьмич забеспокоился.
— Постойте, да вы же один, а разбойников этих много. Вам с ними не справиться.
— Я не один, — успокоил его Эраст Петрович. Двери салона качнулись, впустив человека в надвинутой на глаза шляпе при двух револьверах и с потухшей сигарой во рту. Кажется, это был тот самый, что давеча сидел на крыльце генерального магазина. Обернувшись на вошедшего, один из игроков, не сюртучник, а клетчатый, дружелюбно пробасил:
«А, привет, Мел! Ты где пропадал? Уезжал, что ли?»
Спросил и спросил, ничего особенного. Но тот, кого назвали Мелом, проскрипел, не вынимая изо рта окурка:
«Задаешь много вопросов, Ради. Любопытство вредно для жизни».
Ради залился краской, рванулся со стула и сделал странное движение правой рукой, будто хотел почесать себе бедро. Но обидчик взглянул на него, и игрок, шмыгнув носом, сел обратно. Фондорин был озадачен. Во-первых, непонятной агрессивностью вошедшего, а во-вторых, робостью мистера Ради, который производил впечатление человека, вполне способного за себя постоять. Ручища, сжимавшая карты, была размером с небольшую дыню. Грубиян лениво дошел до стойки, кинул на нее свою шляпу и молча ткнул пальцем в одну из бутылок. Получив заказ, немедленно отхлебнул из горлышка. Сел на стул. Игроки молча наблюдали за ним. Потом Шулер с тонкими в нитку усиками нетерпеливо спросил:
«Джентльмены, мы играем или нет? Удваиваю».
Игра возобновилась.
«Это мистер Мелвин Скотт», — шепотом пояснил Кузьма Кузьмич. «Говорящая фамилия. Скотина скотиной. Бывший аутло, грабитель с большой дороги. А потом получил пардон от губернатора и стал работать на эйдженси Пинкертона. Здесь это обычное дело. Среди шерифов, маршалов и пинков — это пинкертонские агенты — полным-полно уголовных. Страшный человек, но приходится иметь с ним дело. Ему принадлежит единственная в городе лавка».
Услышав про эйдженси, Фондорин пригляделся к Мелвину Скотту повнимательней. Записка от Роберта Пинкертона, которой, возможно, еще придется воспользоваться, стала быть адресована этому человеку. Лицо цвета выжженной земли, волосы цвета высохшей травы, рот как трещина, глаза прищурены. Куда смотрят, непонятно. Без сюртука, в одном жилете, причем из кармашка свисает массивная золотая цепочка от часов. Примечательная деталь: несмотря на теплую погоду, руки в черных перчатках, хорошей тонкой кожи. Серьезный господин, сразу видно.
— Пойду поздороваюсь, — сказал Луков.
— Надо кое-какие покупочки сделать по хозяйству, по домашности. У меня тут целый списочек.
В эту минуту с улицы донесся топот копыт, улюлюканье, крики. Хозяин стал быстро убирать со стойки посуду, оставив одни бутылки. Игроки в пинг интереса к шуму не проявили, зато Кузьма Кузьмич переменился в лице.
— Знаете, если вы уже покушали, пойдемте-ка от греха, это пастухи приехали.
Вид у него был такой перепуганный, что Эраст Петрович удивился. Пастухи и пастушки, и коровы, и овечки — это что-то мирное, безобидное, одним словом, пасторальное. Чего ж тут пугаться?
Вчера пастухи, по-здешнему ковбои, пригнали стадо из Техаса, а теперь будут дебоширничать. Ах, поздно!
В салон с гоготом и криками валился десяток мужчин весьма неотесанного вида. Все они были в шляпах, штанах грубой синей материи, остроносых сапогах и с револьверами. Тот, что шел впереди, проделал такую штуку. Прямо от двери щелкнул длинным кожаным кнутом, очень ловко подцепил кончиком бутылку со стойки, и мгновение спустя она уже была у него в руке. Фокус был встречен радостным ревом. Вся гурьба ринулась к выпивке. Каждый орал во все горло, требуя, кто джин, кто виски, кто пиво. Мелвин Скотт раздраженно нахлобучил шляпу и, прихватив бутылку, пересел в дальний угол. По дороге к двери толкнул одного из крикунов плечом, но ничего ужасного не случилось. Ковбой просто посторонился. Очевидно, пастухи агента знали.
Я, пожалуй, мистера Скотта возле лавки подожду, — пробормотал председатель, которому явно не терпелось поскорее улизнуть. Он сейчас допьет свое вино и пойдет, а я его привычки знаю, а вас я после разыщу.
Цапнул со стола свою курортную панаму и был таков. Фандорин же достал сигару и решил еще поизучать туземные нравы. Очень скоро на второй или третьей спичке его прилежание было вознаграждено чрезвычайно колоритной сценкой. В двери тихо вошел чернокожий человек, одетый в ужасающие обноски. Шляпа с обвисшими полями, одежда заплата на заплате, на боку замусоленная брезентовая кобура, из нее торчит деревянная, залепленная пластырем рукоятка. Шаркающей походкой приблизился к игровому столу, жадно уставился на груду серебряных долларов, что лежали у локтя человека с усиками. Волосы у негра были с проседью, очень красивого оттенка, словно серебристая мерлушка и такой же масти бородка. Приезжие не обратили на него внимания, а местные поздоровались. — Привет, вож! Как дела, вож? Тот лишь сглотнул. Глаза в красных прожилках неотрывно следили за порхающими над столом картами. Минуту спустя шулер с усиками небрежно бросил. — Отвали, дядь Том! Негр не шелохнулся. Тогда усатый уже с раздражением заметил. — У нас на юге черномазых в приличные места не пускают! Клетчатые переглянулись. Радди вполголоса начал.
— Мистер, на вашем месте я бы не стал задирать Вашингтона Рида.
Но второй подмигнул ему, и Фандорину сбоку было видно, пихнул ногой под столом. Радди ухмыльнулся и не договорил. Еще с полминуты карты шлепали по столу при полном молчании. Вдруг негр со звучным именем тронул усатого бритера за плечо.
— Эй, белые герои, что это у тебя в рукаве топорщится?
За столом все замерли. Шулер медленно повернулся.
— Хочешь заглянуть ко мне в рукав, смуглявый? Сначала придется заглянуть ко мне под мышку.
Он распахнул сюртук. И стало видно кобуру с револьвером.
— Белый герой, я задал тебе вопрос, — подавив зевок, — сказал Вашингтон Рид. — На него надо ответить.
Теперь стало тихо и возле стойки. Пастухи заметили, что у стола происходит нечто интересное, и все обратились в эту сторону. Бритер оскалил желтые зубы в нехорошей улыбке и спросил, не сводя глаз чернокожего, «Какой в Вайоминге штраф, если пристрелить назойливого нигера?» Эту породу людей Фандорин хорошо знал. Они во всех странах одинаковы. Сейчас произойдет убийство. Эраст Петрович поднялся на ноги, готовый вмешаться. Никто на него не смотрел, все взоры были обращены на шулера и негра.
— У нас в Вайоминге все равны, мистер!
— громко на публику объявил Ради. — Что черного пристрелить, что белого — все одно. У нас даже бабы голосуют, слыхали? Пастухи заржали, очевидно, женское участие в выборах было тут излюбленной темой для шуток. Довольный выпавшей ему ролью, Радди провозгласил.
«У меня! Вот тут доллар!» — он показал всем монету. «Сейчас я его подброшу! Как ударится об стол, можно палить!»
Из-за стола всех как ветром сдуло, остался лишь усатый бритер. Поразительная вещь. Позади него не было ни одного человека, но те, кто стоял за спиной у негра на линии прямого выстрела, и не подумали отойти, а многие еще и ухмылялись. Эраст Петрович опустился на стул и раскурил сигару. Кажется, в его защите здесь не нуждались. Серебряный кружок, тускло блеснув, взлетел вверх и звонко ударил серебром о горку остальных монет. Рука бритера рванулась под сюртук и замерла, будто скованная внезапным параличом. Прямо в нос заезжему искателю удачи глядела дуло старого, поцарапанного кольта. Фандорин не успел и разглядеть, как Уошингтон Рид выхватил оружие из кобуры. Такая скорость сделала бы честь и опытному японскому фехтовальщику, обнажающему катану. Какой белый герой! Совсем белый, — сказал негр, глядя в побледневшее лицо Шулера. В салоне было очень тихо. Двумя пальцами Рид вытянул из левого рукава своего противника карту, бросил на стол. Это был туз. Ради присвистнул и сделал шаг к столу, но напарник Шулера опередил его. — Господа, это аферист! — громко заорал он. — Он обчистил меня на $34! Ах ты, мерзавец! Подскочил и с размаху двинул уличенного жулика кулаком по физиономии. Тот грохнулся на пол вместе со стулом, но разгневанной жертве этого показалось мало. Второй Шулер схватил первого за ворот, отшвырнул на середину комнаты и под всеобщее улюлюканье пинками выгнал за дверь. Сам же, весь пыша праведным гневом, вернулся к столу. — Молодец, — оценил находчивость Эраст Петрович. — Спас товарища от крепкой взбучки, а то и от смерти. На месте освободившемся после разоблаченного злодея уже сидел Уошингтон Рид. Он пригреб монеты поближе к себе, предварительно поинтересовавшись. «Никто не возражает?» Возражающих не нашлось. И игра продолжилась в измененном на одну четверть составе. Все прочие посетители снова зазвенели стаканами, сначала обсуждая инцидент, а потом, переключившись на какие-то другие темы, но Эраст Петрович плохо понимал их косноязычную речь, к тому же изобиловавшую неизвестными ему словами. Разговоры шли про коров, про индейских скво, про закромавших лошадей и про недоплаченное жалование. Фандорин перестал прислушиваться к этой малоинтересной болтовне и уже собирался уходить, как вдруг раздалась реплика, заставившая его встрепенуться.
— Ты сказал Дримвелли, Ромеро? — громко спросил Уошингтон Рид, оборачиваясь к стойке. «Что ты там делал?»
«Мормоном бычков скопил», — ответил один из ковбоев. «Говорю, паршиво там! Сызнова безголовый всадник объявился. Бородатые трясутся ночью из домов ни ногой!»
«Брехня!» — откликнулся другой. «Не верю я в эти сказки!» «А я верю!»
Рид почесал затылок, разглядывая свои карты.
«Я...» Всегда говорил, что он вернется. Пока не найдет, чего ему надо, не угомонится. И я бы не поставил на то, что он ограничится одной долиной. Ах, плохие дела. Не приведи Господь попасться ему на пути. Я как-то раз лет 8 назад видел, как он гнал вдоль Кривого каньона на своем чубаром. Вспомню. «Жуть берет!»
Многие встретили эти слова хохотом, а хозяин салона сказал:
«Здороже ты врать, Вош!»
Негр погрозил ему рукой.
«На твоем месте, Сид Стэнли, я бы сидел тихо и Богу молился. Знаешь ведь, что расколотому камню надо. А ну, как унюхает запах, спустится из долины и к тебе нагрянет!»
Он ткнул пальцем куда-то вверх, Но куда именно Ираст Петрович рассмотреть не успел, потому что в этот миг двери салона с оглушительным треском распахнулись, будто кто-то пнул их ногой. Кажется, так оно и было. В проеме появилась высокая, статная фигура, и пастухи разом зашумели, замахали руками. «Здорово, Тед! Давай к нам! Ретлер, молочага, что пришел! Присаживайся сюда!» Так значит, вот он, каков человек, похитивший сердце юной мисс Каллиган. Ираст Петрович принялся с любопытством разглядывать вошедшего.